Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 26 мая 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Знаете, главная ошибка Буратино в том, что он не купил подписку на ИВ+, иначе бы не деньги закопал, а лису с котом. В эфире «Бриф» со мной сегодня руководитель образовательной платформы ИВ+, и операционный директор InvestFuture Иван Шибанов. Вань, привет.
Сереж, привет.
Спасибо, что пришел. Я предлагаю сразу двинуться по новостям вперед. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал все-таки выплатить дивиденды за прошлый год. 52 рубля 53 копейки на акцию. Рекорд для компании российского фондового рынка. Дивидендная доходность акций «Газпрома» составит 19,17% по отношению к сегодняшней цене. Но то, как она сегодня колебалась, это что-то с чем-то. Дата отсечки 18 июля. Тут, конечно, хочется обсудить, Вань, что ты думаешь о выплате дивидендов компаниями в текущей ситуации и «Газпромом» в частности, насколько это оправдано, а вообще еще вот этот нездоровый хайп, который сегодня целый день был вокруг «Газпрома», как к нему относиться, здоровое ли это вот поведение для инвестора, так ожидать, обсуждать, будут дивиденды, не будут, как будто это самое главное. Что думаешь?
Ну, во-первых, я поздравляю всех инвесторов компании «Газпром» с тем, что мы получим шикарнейшие дивиденды. Да, тут никакой иронии, действительно, новость хорошая, новость позитивная. Я, наверное, позволю себе быть ворчливым дедом и скажу, что вообще, по-моему, это какой-то кошмар с такой интригой относиться к объявлению дивидендов. Ведь мы понимаем, что, во-первых, доля «Газпрома» в индексе ММВБ, она очень высокая, да. Во-вторых, доля «Газпрома» в портфелях частных инвесторов, она очень высокая, там что-то около 25%. Ну, то есть мы понимаем, что действительно роль «Газпрома» велика, и мы понимаем, почему такая ставка. Но вы только вдумайтесь, неужели на такое будущее мы с вами рассчитывали, где определение размера дивидендов по компании, которая котируется на рынке, которую мы покупаем в свои портфели по рыночным условиям, решается исключительно в высоких кабинетах, и ведь интрига заключается в том, что решается оно на основании политической повестки. Она же решается на основании того, что есть кризис поставок в Европу, он сформировался не просто так, а сформировался совсем недавно, и, возможно, нужен совершенно, будут совершенно другие расходы на капекс у «Газпрома». Да, и вот мы и думаем, нужны ли бюджету там около 500-700 миллиардов рублей или не нужны. И понимаете, меня лично смущает, что мой портфель, который я создаю на основе рыночных условий, и вообще весь ажиотаж вокруг моего портфеля определяют ребята в высоких кабинетах. Лично мне это не нравится, по-моему, это ажиотаж очень нездоровый. У меня есть «Газпром», он у меня был до 24 февраля, остается после. Покупал я его под идеи переоценок и под другие денежные потоки, и под долгосрочные контракты, и под другие цены. Цены остаются высокими, в принципе. Но для меня, в общем-то, ничего не изменилось. А что касается дивидендов по другим компаниям, лично, на мой взгляд, нужно руководствоваться все-таки экономическими интересами. Вот я, например, не знаю, зачем 600 миллиардов, они нужны бюджету или 600, ну или там просто хотели порадовать физиков. Подозреваю, что деньги все же были нужны для бюджета. А как по мне, хочется, чтобы компании рассуждали, исходя из своих потребностей. Если вам нужны деньги, то я лично как акционер, долгосрочный акционер, готов подождать год, два и даже три. Я спокойно буду ждать, смотреть, как моя компания, которую я приобрел, развивается, вкладывает в себя. Затем они выкупят акции у меня, затем они выплатят большие дивиденды. То есть, например, как долгосрочный инвестор, я не спекулянт, я вообще позитивно отношусь к решениям компаний оставлять дивиденды в себе, дивиденды в компании. Мне больше не нравится решение из разряда «мы не покажем тебе, Ваня, отчетность», потому что, ну, видите ли, первый квартал, он такой сложный, поэтому отчетность мы тебе не покажем. Вот это мне не нравится. А то, как выплачивают дивиденды, ребят, мы инвестируем в бизнес. Бизнес может... Там работают топ-менеджеры. Если так уж посмотреть, то топ-менеджеры работают на нас с вами, на акционеров. И, наверное, топ-менеджеры не дураки. И хочется, чтобы топ-топы рассуждали, исходя из экономической повестки. Если компании нужны деньги, и ради этого Ваня должен потерпеть с дивидендами один год, Ваня потерпит. Остальные могут быть нет. Поэтому ажиотаж вокруг «Газпрома» для меня это вообще просто какой-то кошмар. Мне не нравится.
Я здесь наполовину с тобой соглашусь, потому что я тебя понимаю, я тоже был бы готов потерпеть и не один, наверное, год, если бы не было дивидендов, если бы речь шла о какой-то другой компании. Мне кажется, «Газпром» в любом случае мог что-то выплатить, но вот такое у меня потребительское отношение. Ну и хочется порадоваться, тут я понимаю других инвесторов. Мы получим какую-то копеечку, особенно на фоне того, что много других компаний свои дивиденды отменили. И в этом контексте, конечно, решение «Газпрома» сегодняшнее, оно очень позитивно для нашего рынка. Тут больше добавить-то и нечего. Или тебе, может быть, есть что?
Я бы добавил, обратил бы внимание еще всех на Сбербанк. Ну, я глубоко не погружался в ситуацию со Сбером о причинах там, да, но насколько я понимаю, что правительство дало распоряжение Минфину не выплачивать дивиденды Сбера за прошлый год, по Сберу не выплачивать дивиденды, и ведь почему это произошло? Потому что правительство и Минфин подумали про устойчивость, да, устойчивость кредитования, устойчивость там, значит, денежных потоков и операций внутри Сбербанка. Ну, то есть, да, вот никого не смущает. То есть, есть Сбербанк, есть Газпром, две огромные корпорации, обе, ну, государственные, да, и мы понимаем, что по Газпрому дивы надо выплатить почему-то, а по Сберу не нужно выплатить. Почему? Наверное, потому что Сбер не сырьевая компания, и он не зависит от цен на газ, ну, по всей видимости, да. Но решения принимаются в кабинетах, ребят. То есть решение по Сберу принято в кабинетах, решение по Газпрому. Курс доллар-рубль принят в кабинете, да, все решения приняты директивами. Вас ничего не смущает в этом гамбите, да? Меня смущает. Поэтому я лишь обращаю ваше внимание на то, что мы все же долгосрочные инвесторы. Надо рассуждать с точки зрения интереса компаний. Как по мне, если бы «Газпром» сказал, мы не выплатим дивиденды, но потратим деньги на строительство нескольких труб в сторону Азии, у нас там супердолгосрочные контракты появились с Индией, Китаем, Индонезией, там Австралией, кем угодно, и для этого нам нужны деньги, чтобы построить трубопроводы, я бы сказал, окей, ребят, отличный план, супер план. Европа от вас отказывается, вы нашли новые рынки сбыта. В общем, у меня потребительское отношение с другой стороны, наверное.
Я чувствую, какое у тебя личное отношение, но это на самом деле и классно. А по поводу Сбербанка, знаешь, хотел бы добавить, ты сам сказал про то, что многие решения увязываются с политикой, если даже и не являются вчистую политическими. Судя по тому, как один за одним Сбербанк покидают топ-менеджеры, мне кажется, и решение с дивидендами здесь тоже продиктовано несколько с иной стороны, чем с «Газпромом». Ну вот какое-то вот такое у меня ощущение, что...
Ну, ощущение такое, что у банков все будет не супер хорошо, да, и банки ждет тяжелый год. И ощущение такое, что Сберу деньги явно нужнее, чем Газпрому. Газпром может поделиться, а Сбер сейчас поделиться не может. Ну, вот такие ощущения. Поэтому, ну, давай резюмировать, наверное, историю с Газпромом. Всех поздравляем. Там 50, по-моему, рублей будет на акцию или около того, около 20% доходности. Класс, ребята, радуемся. Может быть, в следующем году нам еще что-нибудь выделят. Какую-то компенсацию, помощь, соцвыплату или какие-нибудь еще дивиденды.
Ну, ты знаешь, вот совсем уже завершая, после объявления дивидендов от «Газпрома» как-то, правда, оптимистичнее смотреть вперед, и те компании, которые пока отложили решение или еще не объявили о нем, на них хочется смотреть тоже с такой надеждой. По крайней мере, эта надежда внутри сильнее. Ну да ладно, была сегодня еще одна, конечно, ярчайшая новость, ярчайшая для первой половины дня. Центробанк снизил ключевую ставку до 11%, ожидалось снижение на 2%, снизили сразу на 3%. И дальше, говорят, будут снижать. Ну, плюс еще все это в такой атмосфере внезапного заседания, утреннего, и не в пятницу, как обычно. Как думаешь, Вань, понижение ставки как-то повлияет на жизнь частных инвесторов? Ну, конечно, повлияет, но вот мне интересно про то, что депозиты сейчас станут не очень выгодными, и люди могут снова обратить внимание на акции. Как думаешь?
Вообще, можно спрашивать меня про центральный банк, я буду рассказывать бесконечно. А очень много критики ЦБ. Начнем, ну, я сегодня буду как раз-таки не критиковать, мне кажется, немножко похвалю все же. Но первое, надо вспомнить о том, что ЦБ придерживался политики таргетирования инфляции. Да? Он держал ставку таким образом, чтобы нивелировать инфляцию. Мне кажется, на одном из брифов об этом уже говорили, и в прошлом году они пытались догнать инфляцию, у них ничего с этим не получалось, они все время шли с опозданием, потом они начали с опережением повышать ставку, и всех это немножко шокировало. А сейчас можем ли мы говорить о том, что ЦБ занимается таргетированием инфляции? Давайте подумаем. Инфляционные ожидания около 18%. Инфляционные ожидания в производственном секторе около 28%. Инфляционные ожидания очень высокие. То есть можем ли мы себе представить в прошлой реальности, что замедление инфляции в одном из месяцев, ну, в частности, по маю, по-моему, или по апрелю было замедление инфляции, может привести к резкому снижению ставки с 14 до 11%. А нам при этом пытаются говорить именно так, что, ребят, слушайте, замедляется инфляция, темп падает, поэтому, опа, и мы ставочку снижаем сразу до 11%. Ну, окей, только ставка, ну, только инфляция 17,8%. Инфляция высокая. Поэтому, на мой взгляд, ЦБ сейчас отложил вот эту свою стратегию таргетирования инфляции, и вообще очень странно, что он о ней упоминает в своих выступлениях. По-моему, ЦБ просто реагирует на вызовы, которые сейчас появляются для экономики. А вызовы какие? Весь прошлый и позапрошлый годы путем снижения ставки, ну, не прошлый, позапрошлый год, вот 20-й, помните, когда кризис, ковид, начали снижать ставку, ставку снизили сильно. Как раз для чего ее снизили? Вот это интересно. Ее снижали для стимулирования спроса, для того, чтобы поддержать спрос и поддержать бизнес благодаря более дешевым кредитам. Заливали экономику деньгами. Заливали и молодцы, залили. Фондовый рынок на это также среагировал, вырос. Если вы вспомните, да, в прошлый раз снизили ставку, и рынок рос. Может быть, и в этот раз рынок, кстати, будет расти. Ну вот, на что реагирует ЦБ? ЦБ реагирует просто на тот факт, что благодаря более дешевым деньгам раньше мы развили некоторые отрасли, особенно, например, отрасли жилищного строительства. У нас даже у тех заемщиков, давайте скажем, у строителей, которых доля ипотеки раньше была около 40-50%, за 2020-2021 год доля ипотеки в структуре выручки выросла до 70-80%. Она стала очень высокой. А теперь представьте, что происходит, если вы вдруг поднимаете процентную ставку там в разы до, там, 20%, до 20%. Это же очень много. Ну, это, во-первых, приводит к сворачиванию ипотечных программ. Мы, ну, сейчас статистику...
Да, мы это все видели, да, получается, с февраля.
Да, мы это все видели. То есть, во-первых, выдачи ипотеки в России в апреле рухнули в 4 раза. Резкое падение не было даже в начале пандемии. Ну, это же колоссально страшная новость на самом деле. При этом 40% застройщиков в марте заморозили строительство отдельных и новых, тем более, объектов. Да, разрешение на строительство, которое получали, они начали приостанавливать. Ну, давайте теперь рассуждать. Если строительная отрасль начинает тормозить, не строятся новые дома, да, ну, как следствие, не загружаются обрабатывающее производство, там заводы, которые производят бетон, кирпич, лес.
Металлокаркасные всякие конструкции, да,
вот совершенно это все. Верно. Все это начинает тормозить, потому что у них просто нет покупателя, строительные компании останавливаются. При этом все население еще есть, да, которое там мечтало приобрести какое-то новое жилье, и для населения это же потребительский спрос, то есть спрос, который на 70-80% состоял из займов, да, и вот получается, что с одной стороны, ну, прекращается спрос останавливается, никому не нужна ипотека по 25% годовых, во-вторых, начинает останавливаться предложение, останавливается строительная отрасль, мы же помним слова Путина, да, Владимира Владимировича, который говорил четко о том, что строительная отрасль одна из ключевых и стратегически важных, но и, соответственно, мы понимаем, что при таких ставках отрасль просто будет вымирать, да, и, ну, это хорошо еще, вот, кстати, я с позитивом вспоминаю 2014-2015 год, когда вводили счета эскроу для того, чтобы защитить дольщиков. Я вот и тогда говорил, это было мое мнение, кстати, непопулярное, я говорил о том, что это прекрасное решение, потому что иначе научить застройщиков работать с деньгами не получится. Ну, тогда это получилось сделать, и, может быть, сейчас те ребята, которые вкладываются в покупку недвижимости на этапе котлована или какого-либо этажа, будут защищены в большей или меньшей степени. Но, возвращаясь к вопросу, ЦБ, я думаю, что главный все-таки... Главная причина снижения ставки – нужно было перезапустить кредитование, нужно было создать какую-то более-менее приемлемую ставку, чтобы рынок вообще заработал, первое. Второе – нужно было ослабить рубль. Рубль начал слишком сильно укрепляться. Экспортерам это явно невыгодно. Ну, соответственно, это невыгодно и ЦБ, и нашим золотовалютным резервам. ЦБ немножко пожертвовал производственной инфляцией. Я думаю, что она может подрасти. А еще... Но решение, на мой взгляд, правильно. Я говорил, что буду хвалить. То есть, на мой взгляд, все-таки надо было немножко ослабить вожжи, потому что 14%, 20% – это очень много. Экономика наша вряд ли такое потянет. Мы вот общались внутри и в плюс с нашими подписчиками. Ребята говорят о том, что многие производства закрываются или на грани закрытия. Но только здесь еще знаешь, что важно? Инфляция, она же бывает двух видов. Есть инфляция монетарная, есть немонетарная. Монетарная инфляция – это та инфляция, которая возникает из-за роста оборотов печатного станка. Станок печатает больше денег, растет инфляция. А есть инфляция немонетарная, которая возникает из-за разрыва цепочек поставок. И то, что у нас началось в 2020 году, это еще никуда не делось. У нас проблемы с цепочками, а с учетом закрытых границ России и разрыва контрактов с Россией, это только усугубляется. И вот у меня, Сереж, кстати, тебе вопрос. Как ты думаешь, цены на машины, они от чего больше зависят? От печатного станка в данный прямо сейчас цены почему растут? Или от того, что машин нет в салонах, а люди думают, куда деньги деть?
Ну, честно говоря, спросил Лысого об антике, никогда я машинами не интересовался, но я думаю, все-таки от ситуации в салонах и от общего настроения населения, потому что оно у нас в панике любит на этом деле спекулировать так же, как на квартирах.
Ну вот я думаю, примерно так же. Но, соответственно, мы понимаем, что когда ты играешь с ключевой ставкой, которая должна что-то решать в инфляции, но она там ничего не решает, немонетарные причины роста цен никак ставкой не убиваются. Ну и вот, в общем-то, такая история. Получается, что ЦБ снижает ставку, это в целом позитив для фондового рынка, это в целом позитив для бизнеса, это в целом позитив для населения. Вот, также мы с вами должны понимать, что, скорее всего, это приведет к надуванию пузырей. В строительной отрасли это легко может привести к надуванию пузырей, потому что понятно, что теперь все будут бить на заемные капиталы, и как заемщики покупать, может быть, вот те самые 70-80% доли ипотеки, они могут остаться теми же, они не упадут ниже, они будут 70-80 или больше. Поэтому можем увидеть надувание пузырей. Я, кстати, глянул цены, в Москве падения особо нет.
Мне нравится, как ты готовишься, и вот эта вот твоя фраза «игры с ключевой ставкой», знаешь, напомнила об анекдоте. Главное, чтобы у нас не было, как в том анекдоте, где пленник короля определенной национальности один железный шарик потерял, другой сломал в наглухо закрытом помещении. Продолжая немножко тему с ключевой ставкой и перебрасывая мостик вообще к фондовому рынку опять, хочу у тебя спросить, вот ставки по депозитам понижаются, мне невыгодно уже хранить деньги на вкладе. Ставки по ипотеке снижаются, хочется вложиться в недвижку. При этом в недвижку сейчас тоже не на всех этапах выгодно вкладываться. Ты сказал про эскроу-счета, но буквально там пару недель назад кто-то из застройщиков просил разрешить раскрывать эскроу-счета до сдачи дома в эксплуатацию у правительства, потому что ситуация тяжелая. То есть я здесь не исключаю, что могут быть какие-то эксцессы. То есть, опять же, сейчас большинство населения, наверное, как-то попытается найти баланс между первичным рынком и вторичным рынком недвижимости, и учитывая то, что застройщики цены не снижали, а на вторичку не действует субсидированная ставка, я думаю, все-таки понижаться цены будут на вторичку активно, а это уже развитая инфраструктура, и вот там будет основной спрос. Но это вот такая моя логика. Я в этом контексте больше, знаешь, про что хочу сказать, что во что вкладывать сейчас не очень понятно, потому что ситуация такая, что со всех сторон вроде как практически обрыв, ну, как минимум, многие такой видят ситуацию. И если, например, у меня возникает интерес, а у меня он лично возникает, интерес к фондовому рынку, вот снова хочется вернуться, «Газпром» тут внес позитив, на какие эмитенты мне бы стоило обратить внимание, может быть, как их отобрать или какие-то конкретные ты назовешь? Ну, понятно, не в формате индивидуальной рекомендации.
А я все же рассчитывал на индивидуальную рекомендацию и денежку еще за это взять.
Мы с тобой договоримся тогда, но не на публике, да, потому что иначе кто-нибудь еще послушает, хорошо, повторит, потом хорошо. Будут ребят, нас ругать.
Давай попробую прокомментировать. Что касается фондового рынка. Да, на мой взгляд, снижение ставки – это позитив для рынка. А, на мой взгляд, есть отрасли, в которые сейчас входить опасно. И, на мой взгляд, мы их с тобой сегодня называли, это банки и строители. Я бы еще не вошел в электроэнергетику, по-моему, очень такой застойный сектор экономики, я бы туда не пошел. А что касается отраслей, на которые бы я обратил внимание, и вообще, как стоит обращать внимание, ребят, Есть прописные истины, как выбирать компании в портфель. Да? Ну, можно двигаться сверху вниз, можно двигаться снизу вверх, но можно посмотреть на экономику в целом, глянуть на те отрасли, которые в целом выигрывают от текущей обстановки, и присматриваться к ним. Понятно, что когда растет инфляция, выигрывают от ситуации те, кто могут инфляцией управлять. Вы помните, такая была история, я не знаю, как у вас, но я всегда смотрел на предпринимателей и думал, вот хорошо быть предпринимателем, потому что когда растет инфляция, я тоже могу поднять цены на свою продукцию, да, или на то, что я продаю. И вот, честно говоря, я считаю, что бенефициарами всех этих событий будет потребительский сектор плюс пищевая промышленность. Здесь мои фавориты абсолютно понятны. Это Черкизово, Русагра. Я неплохо отношусь к Русаква, русская аквакультура. Я хорошо отношусь к ритейлерам, в первую очередь X5 Retail Group, но, к сожалению, он пока заблокирован, да, есть проблемы. Магнит, совершенно нормальная компания, которой в отсутствие X5 можно присмотреться. У Ленты были хорошие, по Ленте были хорошие инвест-идеи с точки зрения расширения рынка и портфеля и приближения магазинов к дому. Я думаю, все вы это помните, это было как будто совсем в другой жизни. Ну вот первое, на что я бы обратил внимание, это потребительский сектор. Второе, на что я бы обратил внимание, это транспорт, сырье и добыча. Что касается транспорта, мне очень импонирует компания Global Trans, она у меня есть в портфеле, я бы ее с удовольствием докупил еще, но, по-моему, на нее еще пока распространяется блокировка, по крайней мере, в БКС у меня заблокированы акции Global Trans и X5. Также можно посмотреть на добытчиков, потому что commodities все еще высокие, есть ощущение, что ни ФРС, ни ЦБ не справятся с инфляцией в этом году, и мы увидим высокие цены на commodities в течение всего 2022 года, и, безусловно, компании, которые занимаются, ну, компании обрабатывающей промышленности, добычи сырья и транспортировки, могут от этого выигрывать. И еще я, знаете, на чем хочу сакцентировать внимание. Очень важно, что список-то компаний очень большой. Только на Мосбирже, я боюсь соврать, около 600 компаний торгуются. На американской бирже, там, куда к нам тяжело сейчас получить доступ, около 10 тысяч. Каждый раз надо как-то принимать решение, нужно выбирать. И здесь не очень бы хотелось развозить, да, и как-то удлинять. Хочется четко сказать, ребят, надо учиться, надо просто учиться и разбираться с тем, какие акции покупать к себе в портфель, потому что акции, на мой взгляд, единственная нормальная защита от инфляции. Посмотрите на опыт Ирана. Ничего не работает так, как работают акции. И других шансов обогнать инфляцию у нас не будет, кроме как с акциями.
Вань, извини, можно вот сразу перебью? А что опыт Ирана, да? Вот я в прошлом году 20 мая, я сейчас посмотрел в приложении брокера, 5 августа и еще какого-то числа в декабре в сумме за 3 покупки купил 4 лота группы Черкизова, 4 акции. Это единственная компания в моем портфеле, которая с 24 февраля, если и уходила в минус, то на 1-2 дня. Ну, то есть вот то, о чем ты говоришь, пищевое производство.
Да, причем я говорил про Черкизово и Русагры вот 2-3 месяца назад, и говорю сейчас, и мое мнение не меняется. И с учетом надвигающегося продовольственного кризиса это все еще может быть актуально. И что хочется? Хочется, чтобы, во-первых, слушатели наши, слушатели IF News и Брифа, первое, хорошо понимали аналитиков. Я, например, не причисляю себя к лику аналитиков, да, я скорее интересующийся частный инвестор. А есть аналитики, ребята, которые копают глубоко и разбирают отдельные бизнесы. Когда читаешь их отчетности, их хотя бы нужно понимать. Когда читаешь новости по макроэкономике, их нужно понимать. Когда читаешь новости по «Газпрому», их нужно понимать. Это первое. А второе, нужно немножко разбираться и самостоятельно. Ну, на элементарный вопрос там, какова там выручка «Газпрома», и раз уж ты его держишь в своем портфеле, растет она или падает, и какие денежные потоки, с этим нужно разбираться. И мы, кстати, в прошлом году еще задумывали проведение потока курса по акциям, и в этом году все же его проведем. И до 31 мая в него еще можно вступить, поэтому те, кому интересно, обязательно приходите, программа расширенная. Мы, кстати, знаете, очень серьезно сделали акцент на гибридном анализе, потому что мы теперь понимаем, что анализировать чисто фундаментал недостаточно. Обязательно надо смотреть на санкции, на инфраструктуру и прочее, прочее. Поэтому в процессе курса будем разбирать с экспертами еще и остальные направления. Ну, кстати, вот про инвестиции. Ты извини, Сереж, что я так много места занимаю. Я вообще для себя определил, что надо инвестировать в себя, надо инвестировать в медицину, ну, выздоравливать себя, пока цены еще позволяют. Надо инвестировать в фитнес, надо подтягивать форму, качать попу. И обязательно надо инвестировать в образование. Вот как по мне, прямо сейчас надо присматриваться к потребительскому сектору, присматриваться к транспорту, к сырью и добычу, и обязательно получать новые навыки. Начинать разбираться такие в акциях, которые у вас в портфеле. Вот, честно, вот знаешь, так хочется жестко сказать, вот гляньте на свой портфель, вы вообще, во-первых, вспомните, как часто вы заходили в свое приложение, мобильное, брокерское приложение раньше, да, когда рынок рос, вы заходили каждый день, чтобы увидеть плюс 2000, плюс 5000, когда рынок падает, вам хочется туда заходить? Нет, многие месяцами теперь не заходят в портфель и даже уже забывают, что у них там находится, простились просто с инвестициями, а куда же вы все, ну куда же мы все с вами говорили про долгосрочных инвесторов полгода, год назад, два года назад. Где вот эта история про долгосрочное инвестирование? Оказывается, что нам было просто комфортно зарабатывать сегодня, а думать про то, что кризисы случаются каждые 2, 3, 4 года, мы про это не думали. Я вот застал не так много кризисов, я застал кризис 14, 15 и 20 года. Мне уже хватает, понимаешь, седых волос, но я начинаю осознавать, что это, блин, повторяющиеся события, кризисы случаются регулярно. Надо разбираться в экономических циклах, в акциях, в облигациях, надо выбирать себе и формировать капитал. Капиталы формируются в кризис. Когда на улице кризис, капиталы формируются. Но мы с вами сейчас боимся и даже не заходим в свои портфели. Мы боимся инфраструктуры, брокеров, депозитариев, всего-всего-всего. И правильно боимся. Только в процессе страха надо какие-то еще и действия предпринимать. Поэтому лично я вам предлагаю учиться, лично я вам предлагаю разбираться в акциях, приходить обязательно к нам на обучение, приходить к нам на поток. Мы сделали очень большое просто количество работы для того, чтобы ребята на выходе из курса смогли и портфель сформировать, и аналитиков понять, что немаловажно. Делаем для этого каждый день очень много. Команда из 25 человек работает только для одного потока. Поэтому, ребят, приходите обязательно на курс, до 31 мая еще можно вписаться. А что касается еще текущих действий, я думаю, надо набирать доллары.
Не пояснишь, почему?
Ты знаешь, мне кажется, что такая ситуация, как сложилась сейчас, ее вообще довольно сложно повторить, когда центральный банк спускает ставку для того, чтобы стимулировать кредитование и немножко размазать неприятный рубль, да? Поэтому мне кажется, что курсы текущие, там около 50, 60, даже 70 рублей, они вполне себе комфортны. Когда выпустят нерезидентов, мы можем увидеть совершенно другие курсы. Поэтому лично я начинаю восполнять баланс валюты в своем портфеле. Он у меня немножко опустошился с распродажей долларов раньше. Я начинаю его восполнять. Это не рекомендация, ты просто спрашивал о действиях. Да, вот про недвижимость, например, стоит ли покупать. Как по мне, стоит немножко начинать восстанавливать балансы валюты, если вы их распродали по 100, 120 и выше.
Справедливо, да. Примерно так я и действую. Ты знаешь, заметил на фразе «качать попу» у нас плюс 10 слушателей стало. Я думаю, ты нашел секрет популярности в теме финансовой независимости. Я буду звать тебя чаще поэтому. А еще я хотел, знаешь, сказать к вопросу о том, как важно уметь читать аналитику. Вот что. Тут сегодня новость прошла о том, что глава ВТБ Андрей Костин считает, что не нужно отчитываться банкам по международным стандартам финансовой отчетности. То есть вот вполне возможно, это такая первая ласточка. Уже не первая, уже компании не публикуют какие-то отчетности, а какие-то собираются отказаться от международного стандарта. И все инструкции, которые, получается, сейчас где-то там в интернете есть, которые ты сам можешь открыть вместе с отчетом компании и посмотреть его, проанализировать, они все уже становятся неактуальны. То есть в наше новое время нужно учиться говорить на каком-то новом языке, понимать аналитиков действительно и оценивать компании, вот как ты говоришь, гибридным методом или каким-то еще новым, но этого не сделать без погружения в сообщество, без того, что вот ты уловишь какие-то новые тренды в этой всей сфере.
А мне хочется сказать, зачем вам такая компания в своем портфеле, которая отказывается публиковать отчетность и уж тем более по международным стандартам? Вот если вы разберетесь в российских стандартах, вы поймете, что, глядя на российские стандарты бухучета, мы ничего не можем сказать о группе компаний, мы можем что-либо сказать только про одну компанию из группы. А в группах мы же понимаем, что компании-холдинги, они огромные. Во-вторых, мы понимаем, что МСФО предъявляют другие требования к отчетности. Они адаптированы для розничного инвестора, они адаптированы для институционального инвестора. Если такие ребята предлагают смотреть на отчетности по РСБУ, извините, ребят, я не буду инвестировать в эти компании. Зачем мне такая компания в портфель? Я лично не понимаю. Я понимаю, что у банков тяжелый год, и я готов с некоторыми банками этот тяжелый год пережить, но точно не с ВТБ.
Это да, это наш давний неприятель, так ладно уж по-честному скажу, но в моем случае точно. Вань, спасибо тебе большое. Нравится то, что ты вот так жестко отстаиваешь этот свой принцип. Я вроде как бы еще такой колеблющийся, тут вот отчетность, та-та-та, я подумаю, подожду, а ты вот раз сказал, как надо. Ну, поэтому ты руководитель образовательной платформы и в плюс. Я закончу сегодня новостью о том, что акционеры Сегежа утвердили дивиденды за 2021 год из расчета 64 копеек на акцию, доходность там что-то около 7,2%. И, кстати, самые быстрые и любопытные могут попасть на эксклюзивную экскурсию по лесопромышленному комбинату Сегежа в Карелии и посмотреть на компанию изнутри. Это может быть очень полезно. Посещение предприятия Сегежа будет одним из пунктов программы инвест-отпуска, который InvestFuture проводит летом. Это, во-первых, возможность осмотреть Петрозаводск и Кижи, сплавиться по реке Шуя на байдарках, подняться в живописнейшие горы. А во-вторых, это мастер-классы, личные консультации с аналитиками InvestFuture. Они всегда будут рядом всю поездку, вы сможете задать все самые волнующие вас вопросы о фондовых рынках, финансах и экономике. Стартует поездка 31 июля и продлится 6 дней. А это было 26 мая 2022 года. Слушайте бриф и читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Бриф для вас сегодня провели операционный директор InvestFuture, руководитель образовательной платформы IF Plus и компас для тех, кто блуждает в лесу финансового невежества, Иван Шибанов. Вань, спасибо тебе.
Сереж, как всегда, перехвалил. Спасибо тебе большое за твой голос, за твое видение и за приятную атмосферу. Это было супер.
Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.